Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну вот, друзья, среда, 16 часов в Москве. Это радиогостиная, естественно, это радиогостиная в студии Оксана Куропаткина.
И Олег Шевкун.
И наш звукорежиссер сегодня Ян Латышинский. Оксан, я тебе несколько вопросов задам, можно?
Ну попробуй.
Ты ведь у нас книгачей.
Есть грех.
В детстве о путешествиях читала?
Так что в детстве обижаешь? В детстве, в отрочестве, в юности. Надеюсь, что до самой старости буду читать. Я обожаю приключения.
А вот тогда ты мне опиши, как должен выглядеть настоящий полярник?
Полярник? Ну как?
Так вот, книжный образ, знаешь, такой.
Ну, книжный образ такой, что это должен быть человек явно устойчивый к холоду, а если к холоду неустойчивый, то фанатично грезящий днем и ночью про красоты севера, крайнего севера или крайнего юга, потому что только так можно поехать в такие дальние края, где так холодно.
А вот мы сейчас и проверим. С нами сегодня настоящий или не настоящий, сейчас посмотрим, полярник Борис Соловьев, сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, координатор проекта по чему там у нас? Разработки системы морских охраняемых районов Всемирного фонда дикой природы. Добрый день, Борис, и добро пожаловать в радиогостиную. Значит так, грезил всякими путешествиями, дальними странами, севером, югом.
Да, конечно.
Как выражалась
моя первая книжка была, первая и единственная, подаренная мне моим папой, это «Атлас мира». Если вы помните, был такой желтый, с девочкой и мальчиком, с большими головами у всех,
наверное. Я помню. Любимая книжка.
Я тоже помню. Но уже не любимая книжка. До этого были более скучные в моем детстве. Они не так красиво были оформлены. Ну и что? И «Атлас мира», и там...
Вот, он у меня был любимой книгой с 2 лет, еще до того, как я научился читать. Потом я его весь выучил наизусть. А еще, когда я был дошкольником, шла «Одиссея капитана Кусто», тоже, если помните. И вот тогда уже, смотря ее, я собирался стать путешественником. А мама говорила, что такой профессии не бывает, что это невозможно и так далее. Ну вот, как оказалось, возможно.
Но даже не рифмуется. Я в путешественники пошел, пусть меня научат. Явно что-то не то. Об этом мы поговорим, как до этого дошел. Оксана еще сказала о том, что это должен быть человек устойчивый к холоду. Насколько ты устойчив и действительно ли полярник устойчив к холоду? Там жутко, 70-80 градусов мороза и так далее.
Ну, во-первых, морозы не всегда такие жуткие, не везде. Это тоже такой...
А не везде это как 60?
Вот. Ну, может быть, 50, 40. Но опять же, самые страшные морозы все-таки в Сибири. Там, где живут люди, где рождаются дети, где они ходят в детский сад, там у них зимой 50-60. А в Арктике, если говорить именно об Арктическом океане или Северно-Ледовитом, морозы летом совсем небольшие или, может быть, даже небольшой плюс. Это первое. А второе, по поводу устойчивости к холоду, еще Амундсен писал в своих дневниках, что есть такое представление, что полярники не любят тепло и готовы терпеть и жить в холоде.
Да.
А он пишет о том, что полярники просто хорошо одеваются. А так они также любят тепло, как и все обычные люди.
Я еще представлял, что полярники должны быть бородатые, усатые. Ну, как-то вот не соответствует наш гость классическим
образом.
Может
быть, Борис просто все сбрил перед эфиром?
Да, я тоже всегда так, когда представляюсь, говорю, что если вы представляли бородатого человека в вытянутом свитере,
да-да-да, точно,
потертом, то это не так.
О Северном и Южном полюсе будем сегодня расспрашивать Бориса. Арктика, Антарктика, мифы, реальность, работа в этих регионах, жизнь в этих регионах. Как Бог во всем этом помогает? Об этом будем сегодня беседовать. Пишите нам, звоните 8-800-333-1706, пишите через сайт teos.fm, форма обратной связи на нашем сайте, с удовольствием почитаем письма, зададим вопросы нашему гостю.
Олег, я уже запуталась. Ты столько тем всяких перечислил, для простого человека неудобно вразумительно.
Оксан, вот. Я и перечислил так, потому что сам уже запутался, я просто не хотел вот как-то это проявлять, а ты проявила.
Так вот, я хочу разобраться в своей путанице, и, Борис, заранее прошу прощения, если вопросы будут дурацкими. Вот.
Ладно.
Первым делом все-таки Арктика и Антарктика. Как простому человеку разделить, где что?
Арктика – это то, что на севере.
Так, это вверху или внизу?
Это то, что вверху.
Так, хорошо.
Антарктика – это где все наоборот, где то, что внизу.
Это антиарктика.
Да, и это действительно не только по расположению на глобусе, а еще и потому, как Арктика и Антарктика устроены. Арктика – это океан, окруженный континентами с островами, а Антарктика – это континент, окруженный океаном.
Ага, так, подожди.
Ну и самое главное отличие для простого человека, что нужно знать, что в Арктике белые медведи, а в Антарктике пингвины.
Да, я все про пингвинов и медведей. Значит, у нас пингвины где? В Арктике?
Нет, пингвины в Антарктике.
В Антарктике. Угу. Так, а вот которые трутся об ось...
Земную ось. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось.
Вот это они трутся-то где?
В Арктике, в Северном Ледовитом океане.
Так. А ось есть?
С осью, кстати, интересно. Я вспоминаю Винни-Пуха. Да, вот мои такие познания кончаются Винни-Пухом и начинаются с него же. Он там искал Северный полюс, и, найдя его, поскольку по-английски pole – это и палка, и шест, и полюс, вот он нашел какую-то палку и сказал: «Во, Северный полюс». Я думаю, что ты, Борис, Северный полюс никогда не искал, но ты бывал на нем?
Да, бывал. И палка там обычно действительно есть, но палку мы привозим и ставим сами, для того, чтобы с ней фотографироваться, вокруг нее водить хороводы и так далее.
Я не понял, а что, нельзя было ее взять и поставить? Вот пусть она там и стоит себе.
Можно, но проблема в том, что, как я уже сказал, Северный полюс находится под или в океане, покрытым льдами. А это значит, что этот лед, в который мы втыкаем палку, ту самую ось, он все время дрейфует. И Северным полюсом это интересно, что ты на него пришел, а через минуту ты уже не на полюсе. Чтобы там на нем находиться, нужно все время идти.
Понятно. Ну и вот смотри, ты говорил о том, как ты начал читать и зачитываться книжками о путешествиях. Значит, мы с Оксаной тут сидим, мы тоже зачитывались книжками о путешествиях на Северном полюсе. Я никогда не был. Оксана была?
Увы, нет. Увы, нет. Да, слишком холодно, Олег.
Вот, говорят, что нет. А где путь, вот твой личный жизненный путь молодого человека, который все-таки от этих мечтаний перешел к реальности? Вот как ты дальше построил свою жизнь, как Бог тебе повел?
Интересно, если это не вся история, но на сам Северный полюс я попал впервые как переводчик. Так что тут уж не совсем была география. Нужно было переводить лекции с английского языка на русский для русских.
То но есть это лекции, которые читались на Северном полюсе для туристов, очевидно.
Да, на пути к нему.
Ага.
Вот. Но а если говорить все-таки серьезно, то да, я занимался географией, биологией. И, в общем-то, готовился, потому как меня родители ориентировали, готовился на то, чтобы стать стоматологом.
Ну, ух ты.
Мне это было не очень интересно, но что поделаешь.
Ну да, слушайте, Северный и Южный полюс, они, конечно, интереснее, чем дырки, нерв, каналы и все прочее.
Ну да, и еще вроде как стоматолог – это такое что-то стабильное, прагматичное и понятное. Но вот в процессе подготовки выяснилось, что можно попробовать сдать экзамены в МГУ заранее, до основных экзаменов еще везде, и... Я поехал, оказалось, что мне еще и не надо сдавать экзамен по географии, так как были олимпиады, и, в общем, легко и быстро поступил, и уже ни в какого стоматолога не пошел.
Ну, правильно сделал.
И дальше произошло еще несколько таких интересных ходов, потому что, учась на географическом факультете или заканчивая, не обязательно становишься путешественником или кем-то подобным. Ты можешь заниматься какой-то работой в офисе, и я, собственно, так уже почти и... к этому направлялся, на такой работе для каких-нибудь нефтегазовых компаний, скучной, но, в общем, тоже стабильной и прибыльной. Пока вот мне, например, не позвонили и не спросили, не хочу ли я пойти на Северный полюс. Как раз в тот момент, когда я собирался подавать свое резюме в эти разные компании. И так я их туда и не подал.
Так, а Северный полюс и занятия там, это не прагматично, по-твоему? Совсем не прагматично?
Ну, это не прагматично со стороны, наверное, такого вот с обывательской стороны. Это все время есть какая-то нестабильность, но она такая стабильная. То есть сейчас, особенно в России, есть очень большой интерес к географии, и нужны специалисты в самых-самых разных направлениях проекта. Вот в том проекте по морским охраняемым районам, которые я координирую, я постоянно ищу молодых экспертов, молодых географов и биологов.
Подожди, ищешь, но ведь много высших учебных заведений, которые готовят биологов, географов. Что же их искать-то? Вот приходишь в любой вуз, и вот они тебе сидят.
Да, примерно так и делаешь, но почти все молодые специалисты, которых мы приглашали поработать, через некоторое время уходили.
Почему?
Мне тоже очень интересен этот вопрос. Они получали хорошие деньги, но, видимо, недостаточно квалифицированные оказались. Или недостаточно посвященные, может быть, работе.
То есть что-то здесь особое все-таки надо. Это не просто договоренность. Вот мы тебе деньги платим, ты эту работу делаешь, и собственно, все.
Ну да, нужно какой-то интерес и посвящение. И в нашей, наверное, специальности в этом и есть... Большой плюс тут, что ты работаешь среди людей, которым это интересно, которые работают здесь не из-за денег, не из-за славы или еще чего-то, а которые готовы идти и работать даже бесплатно.
Короче, полярники, и, между прочим, разрушение еще одного мифа. Я помню, с детства говорили про всякие северные надбавки и хорошее житье, хорошую жизнь этих людей. Вот ты тут говоришь по поводу того, что готовы работать даже бесплатно. Энтузиазм есть.
Энтузиазм есть, но вот конкретно в наши 2000-е годы и деньги тоже есть.
Понятно. Значит, и то, и другое.
Это для молодых, кто нас слушает и кто думает, может быть, стать путешественником или географом. Я говорю всегда и прихожу, когда в школы, что пробуйте, если вам это интересно, занимайтесь, работы очень много, и без денег вы тоже не останетесь.
Об Арктике, Северном полюсе, и Антарктике, Южном полюсе говорим сегодня. Любые вопросы, самые необычные, самые, может быть, глупые, потому что глупых вопросов не бывает, присылайте нам через форму обратной связи teos.fm, через наше приложение для мобильных платформ, или звоните 8 800 333 1706. Это радиогостиная. Встретимся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Здравствуйте еще раз. В эфире радио «Гостиная», и в гостях у нас Борис Соловьев, полярник, исследователь Арктики, Антарктики, в общем, холодных и отдаленных от нас мест. Борис, ты употребил протестантский термин «посвящение». Я, как религиовед, это сразу услышала. Ну, я зануда, Олег, ну что поделаешь.
Да я знаю.
Вот. Борис, такой вопрос. Что это значит применительно к твоей работе, посвящение?
Протестантский, во-первых, я удивился. Мне казалось, что это обычный такой человеческий.
Я от протестантов это слышу чаще всего, да? Что человек посвящен какому-то делу. Вот ты имеешь посвящение, и это звучит примерно так же, как, ну, как будто ты даешь рыцарскую клятву пойти и освободить гроб Господень от сарацин.
Пока Борис думает, мне кажется, это еще и плохой перевод, потому что по-русски обычно говорят преданность. Люди преданы,
да,
своему делу. А
ну,
вот
да.
В плохих переводах идет это посвящение. Ну, ладно, вопрос-то не ко мне был, а к Борису.
Да.
Ну, я, наверное, уже дал ответ, когда говорил о том, что это люди готовы работать, даже если за это не платят. Которые делают это просто потому, что им это нравится.
Нравится, интересно, или за этим есть еще что-то? Ну, как-то это связано, может быть, с главными целями в жизни?
Да, это про главные цели не знаю, но действительно что-то еще есть. Еще первые полярники, еще там... ранний, наверное, 18-й, но 19 веке уже точно об этом писали, что есть так называемый полярный вирус. Это означает, что если человек один раз попал в полярные регионы и поработал там или пробыл какое-то время, то он потом по ним постоянно будет скучать. Нансен об этом писал очень поэтично, что вроде бы это серые, тусклые какие-то края пустые, но почему же в них все время хочется и хочется снова вернуться?
Ну,
и
опиши, ну опиши, мы не можем показать по радио картинки, но вот ты попадаешь на Северный полюс или что-нибудь рядом с ним. Это что, 6 месяцев в году день, 6 месяцев в году ночь, вокруг лед и ничего больше? Или это как это выглядит?
Хорошо, мы про Арктику говорим или про Антарктику?
Давай сначала с Арктики начнем.
Арктика – огромный и очень разнообразный регион. И, во-первых, что такое Арктика? Да? Это определение существует масса, но в самом таком простом смысле это все, что находится к 66 градусу, все, что за полярным кругом, к 66 градусу северной широты. То есть это места, где хотя бы 24 часа в году бывает полярный день и полярная ночь. Дальше, по мере приближения к полюсу, продолжительность полярного дня и, соответственно, полярной ночи увеличивается. И на полюсе она уже достигает там, вот, большого количества. То есть на земле Франца Иосифа, например, где постоянно живут люди, пограничники, полярники, это 80 дней в году полярная ночь и, соответственно, полярный день. Как это выглядит? Это могут быть горы, как в Гренландии или на Шпицбергене. Это могут быть плоские равнины с интересными мерзлотными формами рельефа, когда камень, который находится в почве, за счет сильных морозов буквально выпирает вместе с почвой на метр или даже на полтора из земли. Это может быть просто лед, но еще одно тоже такое заблуждение о том, что лед – это такая ровная поверхность, как стол. Такого тоже не бывает.
Ну да, на коньках кататься можно.
Да, лед все время в движении, и это значит, что льдины наталкиваются одна на другую, поднимают друг друга, и таким образом образуются трещины, торосы, полыньи и вот прочие такие формы рельефа. Таким образом, путь пешком к Северному полюсу или на лыжах – это такая сплошная пытка, потому что ты идешь не только по очень сложному рельефу, но еще и который постоянно под тобой изменяется.
Ну вот идешь ты, идешь, а живность ты там увидишь или сегодня уже не факт?
Живность увидишь. Во-первых, всегда в Арктике, когда мы привозим людей или когда мы находимся сами, мы пользуемся таким принципом, что белые медведи есть везде. Потому что это такое животное, которое, в общем-то, бродит действительно везде на сотни километров, и ты никогда не знаешь, где его встретишь. Это первое. Ну и в воде, конечно, находятся и белухи, такие полярные дельфины или киты, нарвалы, различные тюлени и так далее, моржи.
Белый медведь опасен?
Белый медведь опасен. Белый медведь живет в очень интересном мире, в котором у него нет естественных врагов и который очень простой. То есть это вот лед, какие-то животные и, в общем-то, все. Поэтому, с одной стороны, он любопытен, с другой стороны, он ничего никого не боится. Я видел своими глазами, как медведь атаковал, рычал на идущий атомный ледокол.
То есть, можете себе представить масштаб. Он же не понимает, ему никто ничего не объяснил. То есть...
Да, то есть он, конечно, может и испугаться, но в то же время может и не испугаться, и ты вот этого никогда не знаешь.
А тюлени, они только на Северном полюсе?
Ну, во-первых, давайте не будем везде употреблять именно слово полюс, северный и южный полюс, потому что полюс – это точка, а мы говорим больше о регионе. Поэтому да, на самой точке, Северном полюсе, можно увидеть тюлени, но, в общем-то, они везде в Арктике. Нет, они еще и в умеренных, в холодных водах, в северной части Тихого океана, Северной Атлантики, вокруг Антарктиды.
А это действительно правда, что они такие ленивые и расслабленные?
Они не ленивые, просто мы их видим чаще всего, когда они находятся над водой. А если они находятся над водой, то они, как правило, отдыхают, например, после еды. Или линяют, или размножаются. Действительно, когда они перемещаются, то это похоже на такое перекатывание мешков с жиром. Но активность у них в основном происходит в воде и под водой. И там они не ленивые, а очень даже грациозные охотники, они же хищники.
Ты сейчас говорил о том, как ленивые медведи,
тюлени.
Тюлени линяют. Я вспомнил в школьные времена, когда ты написал слово «линяют» через «е», я был совершенно уверен, что «лень» — это проверочное слово. То есть вот он леняет, потому что ему лень. А, да, такое маленькое.
Ну вот видите, да. есть почва для таких ассоциаций.
Вот еще как. Не знал я, что учителю об этом можно сказать. Слушай, ну так спокойно говоришь, вот медведи, тюлени. Ваш проект связан с тем, что вы делаете вот такие охраняемые зоны, или как это правильно назвать? Это заповедник, это заказник, это что?
Да, зачем? На данном этапе мы проектируем или пытаемся понять, где, или так, как совсем просто объяснить, какие районы в Арктике для арктической живности, для вообще арктической экосистемы самые ценные. Потому что в идеале для того, чтобы сохранить разнообразие, сохранить жизнь в Арктике, можно было бы ее закрыть вообще.
Но на это никто не пойдет.
Да, это не вариант для нас, людей, и, ну, в общем, нереалистичный вариант. Поэтому мы пытаемся понять, что же все-таки самое ценное, и что в таком случае нужно сохранить для того, чтобы можно было бы и какую-то хозяйственную деятельность вести в регионе и в то же время и природе не повредить. И вот мы пытаемся анализировать не просто по принципу, где самое красивое место или где мы видели больше всего медведей сохранить, а пытаться это сделать как-то так системно, научно, взвешенно, анализируя все. И связи между различными животными, потому что, например, можно охранять рыбу в одном месте, тюленя в другом, а медведя в третьем. И в итоге получится, что они в конце концов не выживут. То есть нужно понять, как они связаны, где, в каком районе они все троем встречаются, так чтобы это был была какая-то система.
Ну смотри, я всегда, когда слышу о подобных проектах, нужно создать какую-то особую зону, определить особую территорию и так далее, у меня возникает совершенно ненаучное возражение, и обычно я его не озвучиваю, потому что боюсь показаться глупым, здесь не боюсь показаться. Вот, смотри, мы говорим о конкретных районах, но ведь все районы между собой связаны. И когда мы пытаемся выделить, вот мы вот здесь будем охранять, а здесь мы как бы можем не охранять, мы уже разрушаем некий системный подход. Мы говорим о том, что вот это место важнее, но это место с другим связано самыми разными путями. Как?
Да, да. И есть, во-первых, это правильно. Слово «связано» — это очень-очень важное. Такая тема, горячая тема в этой области. Все сейчас исследуют так называемую связанность, пытаются понять, как же ее учесть, проектируя эти системы. Но вторая часть вашего вопроса была не очень...
Да я понимаю.
Не очень верной, потому что не все места, не все районы одинаково полезны. Например, если мы отправимся на север от Якутска, на север Якутии, достигнем берега Северного Ледовитого океана, и отправимся еще дальше на север, то нам предстоит пройти через там десятки километров или даже больше сплошных, так называемых, припаянных льдов, которые пристали к берегу и больше уже никуда не двигаются. Там мелко, лед очень мощный, так как холодно, и под этим льдом практически ничего не живет, потому что слишком мелко, слишком мало пищи, и невозможно через него каким-то образом взаимодействовать с воздухом, с атмосферой. То есть вот этот район огромный будет, который будет практически безжизненным в зимнее время. К северу от этого района находится, наоборот, так называемая стационарная заприпаянная полынья, от которой отжимается, с южными ветрами постоянно отжимается этот дрейфующий лед. То есть даже зимой там лед может быть разрежен, может быть тонким, и, соответственно, туда поступает кислород, туда потом весной поступают солнечные лучи, и там концентрируется вся вот эта арктическая жизнь. И этот район охранять, например, куда важнее, чем вот этот припаянный лед. Дальше, если мы отправимся на запад или на восток, мы обнаружим, что через весь океан тянутся вот эти самые цепочки полыней. И, например, важно их выявить и охранять именно их, потому что и животные по ним перемещаются, и прочие какие-то процессы важные для экосистемы сосредоточены именно там.
Ну, смотри, если эти районы, вот тот же самый припаянный лед, не столь важен для природы, человеку-то он тогда зачем?
Ну, человеку может быть важен не сам припаянный лед, а что-то, что находится под ним, полезное, ископаемое.
Или в этом плане, то есть тогда это можно разрабатывать, потому
что... к примеру, если так все упрощать, и сейчас вот на пальцах пытаться объяснить, то можно привести такой пример, да.
А полезные ископаемые есть в Арктике и в Антарктике?
Да,
да, вот
конечно,
же и сырбор-то идет из-за этого.
В первую очередь углеводороды, да, есть. И в Антарктике, по всей видимости, тоже есть, но в Антарктике еще далеко до какой-то их разработки. Все-таки это континент, покрытый слоем льда толщиной практически в 2 километра, а то и больше.
Ух ты!
Так что скоро там точно никто ничего не будет добывать. А в Арктике, несмотря на то, что это дорого, но это реально, и может быть лет через 100 что-то будет там добываться.
Но смотри, на сегодня ты сам говоришь о том, что это дорого. То есть вот эта борьба, которая идет за Арктику в частности, это вопрос скорее престижа или это вопрос вложений в будущее? Потому что сегодня-то там явно вот в промышленном плане никто ничего добывать не будет, просто потому что это дорого.
Да, это такая смесь и инвестиций в будущее, и геополитики, и решение каких-то сиюминутных внутриполитических интересов для отдельных правителей. и так далее. У Китая, например, свой интерес. У него нет границ, выходящих в Арктику, в отличие от США, Канады, России, Норвегии или Дании. Но он чувствует себя растущей такой державой и пытается закрепиться в самых разных районах Земли, в том числе и в Арктике, на будущее для ресурсов, которые ему понадобятся. Например, есть такие представления о том, что к середине 21 века вот эта ледяная шапка над Северным полюсом, она растает и будет образовываться только в зимнее время, а летом льда не будет. Соответственно, откроются возможности для рыболовства, если туда придет какая-то рыба, или для судоходства. И сейчас вот эти воды в центре Северного Ледовитого океана, они нейтральные, они ничьи. И кто будет их контролировать? Сохранится ли статус-кво в будущем? Вот это вопрос. Поэтому различные страны пытаются перетянуть в этом смысле одеяло на себя немножко заранее.
Ты только что сказала о потенциальных будущих событиях, которые я воспринимал для себя как катастрофу. Есть вероятность, что лед будет образовываться только зимой, а летом этого льда не будет, и вот тогда будем рыбу ловить. Я-то представлял себе, что это вопрос глобального потепления, и когда там не будет льда, мы, простите, будем не рыбу ловить, а тонуть все где-нибудь.
Ну, здесь тоже сразу несколько мифов, что ли. Во-первых, следует говорить скорее не о глобальном потеплении, а о глобальных изменениях климата, которые могут выражаться в том числе и потеплении, но не столько и не только. Глобальные изменения климата – это значит и экстремализация природных явлений, то есть
Жарко, так жарко, холодно, так холодно.
Да, и чередование всех этих явлений в непредсказуемом порядке, в непредсказуемых местах. Может быть, сухо, может быть, наоборот, наводнение и так далее. Это одно. И второе, это где-то похолодание, где-то потепление. Но что касается Арктики, то действительно здесь это не миф и не сказка. Здесь это процесс, который реально наблюдается. Даже приходя в Арктику с картами судовыми и подходя к ледникам, можно обнаружить, что ты идешь по тому месту на судне, где еще несколько лет назад был обозначен ледник. То есть ты уже входишь в залив глубже, чем это обозначено на карте. И морской лед действительно его площадь, в общем-то, колеблется. Бывают более холодные годы, когда его больше, бывают теплые, когда его меньше. Но в целом тренд такой, что многолетний лед, который, то есть, не тает из лета в лето, переживает лето, его площади уменьшаются, его структура уменьшается, он становится тоньше. И ожидается, вот по прогнозам, к середине века, что у нас не будет этого льда. Но здесь второй вопрос, который вы задали по поводу того, что мы все утонем. Наш уровень мирового океана не зависит от количества морского льда, потому что морской лед – это и есть производная от морской воды. То есть это та самая морская вода, которая всегда и есть в океане. Когда она растает, а ничего не изменится. Проблемы могут быть связаны, если начнут таять ледники Гренландии, ледниковые щиты, то есть пресноводный лед такой, либо Антарктиды. Тогда действительно прибрежные города затопит.
Кстати, я бы как раз вернулась бы в Антарктику, там все-таки теплее. Ну, нет, просто хотя бы потому, что это юг. Я люблю тепло, и если даже выбирать между двумя холодными точками, я выберу южную. Такие меня интересуют про Антарктику. Про Арктику более-менее мы поняли, что по ее поводу есть разногласия между разными государствами. А Антарктика чья?
Во-первых, в Антарктике не теплее, в Антарктике холоднее.
Слушай, Оксана, ты заметила, вот что мы не скажем? Какой-нибудь миф мы да выскажем. И мы даже к этому не готовились. Это просто вот такое сознание ведущих, я боюсь, что
да,
и слушателей тоже.
Она находится на юге, это действительно так. Но она также удалена от экватора, как и Арктика, во-первых. А во-вторых, Арктика же это все-таки океан. Океан всегда смягчает колебания температуры. А Антарктика – это континент. И это огромная пустыня, которая еще и возвышается над уровнем океана на 2 километра и выше. И это значит, что это горы. А в горах, помимо того, что они у полюса, так там еще и холоднее. Поэтому именно в Антарктике зарегистрированы самые низкие температуры, там меньше 80 градусов.
У кого получать визу, чтобы поехать в Антарктику?
Да. Вот. А теперь кому принадлежит Антарктика?
Да.
Антарктика, к счастью, никому не принадлежит. Она история была примерно такова. Антарктику открывали в разное время, с разных сторон, различные экспедиции. Наши успели сделать это на 3 дня раньше, чем американцы, например, американский охотник на тюленей. Но и осваивали ее тоже, экспедиции посылали туда разные страны, станции ставили. В основном такие страны, как Англия и прилежащие там Австралия, Новая Зеландия, французы также. К середине века, когда основной мировой силой в мире стала США и также СССР, эти страны, которые немножко за первую половину 20 века подотстали в освоении Антарктики. К этому моменту, к середине века, различные страны уже поделили ее на сектора и объявили своими владениями, например, та же самая Великобритания. Так вот, американцы пригласили всех в Вашингтон, посадили за стол и вынудили подписать договор, который бы делал Антарктику достоянием всего человечества, свободной от какой-либо военной активности зоной, которая регулируется совместно всеми странами, подписантами так называемого Антарктического договора. Россия один из одна из стран-подписантов этого договора, соответственно, тоже ведет свою деятельность в рамках вот этого международного законодательства.
А не трёмся мы друг от друга, как медведи о земную ось?
К сожалению, да, несмотря на то, что Антарктика считается таким примером сотрудничества международного и какого-то такого мирного сотрудничества, на самом деле подковерных интриг там очень много. И вот мне пришлось тоже принимать участие в одном из проектов.
Подковерные интриги?
Связанных, да, с подковерными интригами и пониманием того, кто больше врет.
Так, мы будем расспрашивать его об этом или нет?
Давайте не будем, давайте. Да.
У меня был вопрос про пингвинов. Очень уж они меня интересуют. А пингвины чьи? Они тоже ничьи?
Да, пингвины тоже ничьи. Они защищаются этим договором.
Прекрасно.
Существуют определенные правила поведения с пингвинами.
Какие?
Например, вы вот не можете приближаться к ним ближе, чем на 5 метров.
Почему?
Ну, чтобы не беспокоить их.
Они нервные?
Но они могут. Нет, они, в общем-то, спокойно относятся, потому что они уже привыкли, что человек не представляет для них какой-то опасности. Когда вы прибываете в Антарктику, во-первых, вы должны проходить так называемую биоочистку. То есть вы проходите через определенный химикат, чтобы не занести с собой на сапогах какие-то семена или еще что-то в Антарктику. Ага. Вот. Второе, когда вы выходите, вы не имеете права вмешиваться каким-то образом в жизнь, которая там происходит. В частности, вот не приближаться ближе, чем на 5 метров к тюленям или пингвинам. Но они могут к вам приближаться. Поэтому если вы сядете спокойно и не будете шуметь, то они из любопытства просто могут к вам подойти, пощипать вас, потрогать.
А они правда такие милые, как на картинках?
Ну, наверное, милые, да. Ну, запах, конечно, как из курятника от них.
То есть он тебя щиплет, а ты не имеешь права ему ответить. Ты же не можешь вмешиваться.
Да, ты не можешь ничего делать.
А это млекопитающие?
Пингвин – это птица.
Или птицы?
Пингвин – это птица.
А почему они такие неуклюжие?
Попробуйте походить по гладкому льду, и вы выясните, что наш способ хождения, он рассчитан все-таки на твердую поверхность, поэтому центр тяжести у нас посередине между двух ног, которые мы раздвигаем mm-hmm. при шаге. А пингвин идет, опираясь прямо на ногу. То есть каждый раз он старается, чтобы у него центр тяжести был по прямой, с этой опорой на ногу. Поэтому как раз, когда мы выпускаем людей на лед, мы, например, говорим им, чтобы они ходили именно по пингвине. Тогда шанс подскользнуться будет минимальный, что ноги разъедутся.
Ты говоришь, попробуйте походить по гладкому льду, но ведь лед не гладкий. Или он в Арктике не гладкий, а в Антарктике гладкий?
Нет, он гладкий, не гладкий в масштабах человека и гладкий в масштабах маленького пингвина. То есть, если вы собираетесь по нему идти, то вы будете скользить, особенно если вы маленький, как пингвин.
Знаете, друзья, мне все это немножко напоминает научную фантастику, книжки про путешествие во времени, где путешественник во времени может наблюдать, может смотреть, с ним что-то такое может происходить, но он не может вмешиваться в процессы, потому что если он в процесс вмешается, то время изменится, он внесет что-то свое. Я всегда думал, что это такое преувеличение, а оказывается, есть определенная здравая основа. Ну, действительно, не время, а вот какую-нибудь растительность привести чуждую в Антарктику. Непонятно, что после этого будет.
Или вот не совсем в Антарктику, в субантарктику, в остров Южная Георгия такой есть. где находятся самые большие колонии королевских пингвинов, знаменитых таких больших, где находится огромное количество гнезд альбатросов, опять же, знаменитых, и морских котиков, он подвергся вторжению крыс. Просто крыс, которые бывают практически на всех судах.
Приехали?
Да, и они приехали вместе с людьми или с китобоями, уж не знаю с кем. С людьми я имею в виду сейчас или с китобоями раньше. Но они расплодились на этом острове, и они начали есть птенцов, этих самых альбатросов и прочих птиц. К счастью, оказалось, что остров разбит на несколько участков ледниками, которые эти крысы преодолеть не могли. Поэтому они не уничтожили все, уничтожили в каких-то долинах. И вот это была целая огромная дорогостоящая кампания по тому, чтобы этих крыс отравить на острове и избавить остров от них. Но вот эта проблема того, как человек может вмешаться даже здесь.
Вопрос пришел через приложение. Слушательница спрашивает, есть ли у полярников в экспедициях какие-нибудь маленькие, я подчеркну слово, милые традиции или даже собственные приметы. Не знаю, почему милые. Ну ладно, человек пишет милые, пусть будут милые. А не милые традиции, ну любые.
Да, интересный вопрос. Какие у полярников
милые традиции?
Выпить на посошок, например.
Ну, это, наверное, смотря у каких полярников. Может быть, в научных экспедициях, да. Особенно в русских.
Затруднили традициями. Человека вопросом.
Ну, если мы идем в Антарктиду, то там есть почта, например.
И чего вот там есть?
Почта.
Подождите, если она, Антарктида, никому не принадлежит, то почта чья?
Почта есть у целого ряда станций. В частности, самая посещаемая и самая известная станция Порт-Лакрой. Это такая станция-музей английская, где есть почтовое отделение. Ну, такая же станция с почтой есть и у украинцев, и у русских, и еще много у кого. И, конечно, если уж ты находишься там, то ты пользуешься возможностью и отправляешь оттуда открытку. Но это тоже такое для этих стран.
Для
туристов это способ заработка и способ продвижения своих интересов, потому что, например, на английской почте на марках написано, что это британская антарктическая территория. А чилийцы тебе выдают карту с сертификатом, что ты посетил чилийскую Антарктику и так далее.
А мобильники работают? У меня совершенно идиотский вопрос. Но все-таки.
Не, мобильники не работают.
Никакие.
Спутниковые телефоны могут работать.
А интернету тоже нет?
Только спутниковый.
Понятно.
Я работал как-то 3 месяца на Северном морском пути в Арктике. Соответственно, у нас не было возможности пользоваться активно интернетом. И спутниковый телефон был только для того, чтобы раз в неделю позвонить семье или начальству. Поэтому за эти 3 месяца прочитал 40 книг, например.
Полезно
так что,
есть.
Так полезно. Что, да.
Но это можно устроить и без Арктики и Антарктики. Выбросите телефон или отдайте ему его хорошему другу на 3 месяца и читайте книги. И слушайте нашу радиогостиную. Мы сейчас прервемся и через буквально несколько секунд вернемся в эфир.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Борис Соловьев сегодня с нами. Говорим об Арктике, Антарктике. Борис, ты ведь христианин, и я думаю, перед тобой встают и вопросы охраны окружающей среды, охраны Божьего творения. Скажи, вот те перемены климата, которые происходят. Ведь многие говорят, что люди здесь ни при чем. Даже если люди при чем, то сделать по этому поводу уже ничего нельзя.
Действительно, это такой спорный вопрос. То есть о том, что перемены есть, спора нет ни у кого. Второй вопрос, можем ли мы на это повлиять, и действительно ли человечество вызвало эти изменения, или эти изменения природные, и они были всегда. И это правда, что они были всегда и будут. Видимо, человек просто каким-то образом ускоряет своей деятельностью естественные процессы. Поэтому с климатом вопрос сложный, но даже не нужно говорить только о климате, мы и другого негативного влияния на природу много оказываем. Тот же самый мусор, пластик, которым загрязнены все океаны.
И там?
Да, посреди океанов, знаете же, да, эти огромные мусорные пятна на сотни километров. куда скапливается за счет течения, скапливается весь пластиковый мусор. Или в той же Арктике мы проходим, когда бываем, обычно проходим вдоль берега и собираем весь вымытый туда на берега мусор. Это, как правило, обрывки сетей или что-то, что попадает туда с судов.
Я видел как-то такую картинку вот этого мусорного пятна, я не мог понять, как это получилось. То есть это течение, они в
да,
одну сторону.
Они с берегов, самое известное, это на севере Тихого океана такое пятно. Это с берегов Америки и из Японии. Все, что смывается, все, что мы выбрасываем на земле, оно чаще всего так или иначе попадает в океан. И если еще 70 лет назад считал, что океан огромен, безграничен, и в нем будущее человечества, то сейчас оказалось, что океаны очень даже ограничены, и мы их уже успели замусорить. Я как-то работал на Средиземном море, на небольшом судне у берегов Сицилии. Мы тралили дно для того, чтобы собирали все организмы там со дна, изучали их. И интересно было, что организмов живых мы собирали со дна каждый раз столько же, сколько и мусора. То есть самого-самого разного пластикового металлического мусора.
То есть на севере найти бутылку от какого-нибудь, я не знаю, напитка, шипучки, это элементарно?
Да, можно. Даже среди самых-самых глубоких впадинах в центре океана и то находит наш человеческий мусор. Но это одно. Мусор – это как бы просто и понятно. А еще очень сильное загрязнение, которое невидимо. Например, в Белом море у нас в районе Соловецких островов была взята проба жира с белухи. Белуха – такой белый дельфин или белый кит. И стали ее исследовать на загрязнители, потому что в жире чаще всего у нас откладываются у всех животных, млекопитающих, какие-то загрязняющие вещества. И в нем обнаружены были пестициды, которыми обрабатывались поля только в Индии и Китае. И то уже, которое какое-то далекое, давнее, когда-то давно. То есть как эти пестициды попали, сколько они путешествовали через весь океан, чтобы добраться до этой белухи в Белое море, точнее, добраться до микроорганизмов, до рыбы, которую это ест, которую их едят, потом до белухи, которую съела эту рыбу. Это длинный путь, но все, да, что происходит где-то там, оно отражается потом и в том числе в полярных регионах.
Ну и что теперь? А делать-то что?
Что делать? Наверное, ну, если бы я обращался на какой-то конференции к людям, принимающим решения, да, так называемым политикам или бизнесменам, то я бы, может быть, говорил о каких-то глобальных вещах, стратегиях и так далее.
Даже вот этим людям. А полезно? Что-то меняется вот за последние 10-15 лет? Доходит?
В лучшую сторону, имеется в виду. Да, что-то можно поменять.
Не можно, а вот меняется, да, есть конкретно. Вот это изменилось, это стало лучше. 10 лет назад было хуже.
Да, например, в Российской Арктике уже несколько лет идет проект по очищению островов от миллионов бочек, которые там оставлялись все советское время. Дело в том, что это не только в России, не только в Советском Союзе было, это все страны так делают. В полярные регионы очень дорого что-то везти, еще дороже оттуда что-то вывозить. Поэтому, например, топливо, которое туда завозится, оно используется в бочках, а бочки никогда назад не вывозились, потому что грузить пустые бочки и везти, ну, это очень дорого и сложно. И за все советское время там накопились просто миллионы, огромные поля до самого горизонта этих бочек. И вот последние годы целые острова от них очищаются. И я видел, как это было до, я видел, как это стало после. И это, например, позитивный пример того, что что-то можно сделать. Но нам, простым людям, наверное, нужно думать о том, что мы делаем в нашей повседневной жизни. Не перепотреблять, не выбрасывать, не знаю, бумагу в обычную мусорку, а сдавать ее в макулатуру.
Но моя бумага до севера не дойдет.
Да, но я говорю о том, что даже делая что-то маленькое здесь, как вот те крестьяне, которые поливали пестицидами свои поля, они тоже не думали, что это до севера дойдет. Но вот, как видите, это все доходит. Все, особенно в океане, все связано. И да, делать какие-то маленькие вещи. У нас 30%, а то и больше продуктов выбрасывается. Вот как-то меньше потреблять этого. Может быть, разумнее потреблять, экономить воду и так далее. И это все отразится в конечном итоге и на благосостоянии полярных регионов.
часто приходится слышать в наших христианских кругах такое объяснение. Написано ведь в Священном Писании, что земля и все дела на ней сгорят. Вот будет изменение климата, и постепенно, рано или поздно, причем кто-то говорит, что это будет очень скоро, через 50-70 лет, они таки сгорят. Я понимаю, что ты географ, а не климатолог, но вопрос-то совершенно такой юзерский, пользовательский. Прокомментируй, вот подобные.
Да, взгляды. Мне кажется, такое цитирование играет очень злую шутку вообще с людьми и с тем, как они относятся к окружающему миру. И я бы ответил цитатой на цитату, да, что помните про того раба, которому было верено что-то малое, и который это не сохранил. И тому, кто не верен в малом, как можно верять что-то большее? Если вы рассчитываете с этой землей попрощаться и отправиться куда-то в куда-то большее место, то тогда уж будьте добры здесь, будьте хорошими управителями и служителями этой земли.
Вот так. Кстати говоря, да, вспоминается сразу и первая глава книги «Бытие», где говорится, Бог говорит о том, чтобы мы владычествовали над этой землей, то есть управляли этой землей.
И владычествовать – это не оставлять после себя выжженное поле, а наоборот, каким-то образом заботиться и обустраивать.
Ваш любимый фильм и любимая книга об Арктике и Антарктике, спрашивает Мария, и посоветуйте, пожалуйста.
Сходу, если да, так сейчас да, не перебирать, что любимое, я посоветую фильм об Антарктике, называется «Встреча на краю света» Вернера Херцога, о людях, которые там работают. Книга, я даже не знаю, «Дневники Нансена».
Да?
Например, как он пытался дойти до Северного полюса и не дошел, но сама история очень интересная.
Но это, кстати, классика, по крайней мере, слышали об этом многие, но вот читали ли, это другой вопрос. Оксана, последний вопрос есть у тебя?
Последний вопрос такой. Борис, тело Винни-Пуха живет и здравствует?
Это какое? Палки искать?
Полюсы открывать.
Да, живет и здравствует.
Ура!
Борис Соловьев сегодня был с нами. Говорили мы сегодня об Арктике и Антарктике. У тебя ведь есть тезка, тоже Борис. У него есть песня на эту тему. Представишь песню?
Песня... «Позже храни полярников», если я правильно понимаю.
Да.
Группа «Аквариум» Борис Гребенщиков.
У него там проблемы с богословием. Простим ему это. Ладно, друзья мои. Борис Соловьев сегодня с нами. Интересная была тема. Пишите, я думаю, продолжим, если будет желание. Оксана Куропаткина с вами была.
Олег Шевкун.
И наш звукорежиссер Ян Латышинский. Всего доброго.
Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем, с их портретами партии, которые греют их дом, с их оранжевой краской и планом на год вперед, с их билетами в рай на корабль, уходящий под лед. Когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел, никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Но во имя их женщины варят сталь, и дети падают ниц.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.